Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, чтобы Ты помазал каждого слушающего Духом премудрости и откровения. Дай направление и мыслям, и словам, и помоги каждому слушающему и понять и принять несравненно больше. Пусть помазание Духа премудрости и откровения могущественно действует в душе каждого слушающего, сокрушая всякое бремя и твердыню тьмы. Помоги каждому слушающему и слышать, и понять, и принять несравненно больше. Пусть сверхъестественно Дух Твой действует на душу каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. И мы принимаем, что Дух премудрости и откровения будет направлять и вести каждого слушающего, просвещая очи и сердце и открывая то, что Дух говорит. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Твой Дух прямо сейчас сверхъестественно действует в душе каждого слушающего. И мы ожидаем, что никто из слушающих не останется прежним. Мы верим, что там, где Дух Господень, там сила быть свободными от всякого бремени, от всякого ярма. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. И я прошу, Иисус, и помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты будешь делать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Если будет прохладно, вы говорите, чтобы выключали кондиционер. Хорошо, мы продолжаем с вами рассматривать тему в свете Иисуса. Давайте очень коротко обозначим цель настоящего материала. Напомним себе цель настоящего материала. Учитывая, что каждому рожденному свыше нужно к чему-то привязать себя, потому что если вы не привязываете свою душу, не привязываете в целом свою жизнь к чему-то, то вы продолжаете оставаться в состоянии поиска. То есть Писание говорит, что мудрый, он копал и положил основание на чем? На камне. То есть для того, чтобы ваша жизнь, она имела спокойствие, или спокойствие, я имею в виду по душе и по духу, вы должны строить ее на твердом основании. И Бог уже определил для нас твердое основание. Писание, никто не может положить другого основания, кроме Богом положенного, который является Иисус Христос. Другое дело, что не всегда рожденные свыше знают, как положить его в основание, как на нем строить и все. Сам этот материал, он как раз помогает эти вещи увидеть, что Иисус является стандартом и образцом духовного творения человека во всем. И как раз используя его как стандарт и образец, вы можете изучать любую тему и проецировать все, что связано с вашей жизнью на него, и через него пропускать все, что связано с вашей жизнью. Любой вопрос. Так вы всегда будете избежать конфликтов. Конфликты между рожденными свыше чаще всего происходят по причине того, что они привязываются к вопросам деноминации. В вопросах деноминации мы никогда не достигнем согласия. В принципе, вопросы деноминации никогда и не стремились достигать согласия, они больше отстаивают какую-то позицию, которая есть согласие с их деноминацией. Иисус является стандартом и образцом, к которому, если вы привяжете свою душу, ваш дух и так уже привязан, вы не будете конфликтовать, так как для вас это станет краеугольный камень, согласен кто-то с этим или не согласен, уже не играет роли. Он есть, он такой, и он действует так, точка, все. Кто-то скажет, а я не согласен, это уже, послушайте, это уже не вопрос даже рассмотрения. Поэтому нужно привязать себя и рассматривать Иисуса как светильник, или так, как того, в свете кого вы рассматриваете любую тему, любую существующую на земле тему. В нашем изучении мы шаг за шагом пришли к трем направлениям. Три основные направления, которые помогут каждому рожденному свыше включать свет или в свете Иисуса рассматривать какие-то темы. Первое направление, мы его рассматриваем по вертикали вниз. По вертикали вниз. В свете этого очевидно, как и используя что Бог Отец формировал и формирует отношения со своим сыном Иисусом. То есть опять мы находимся в Иисусе, мы уже об этом говорили, мы находимся в Духе Господа. Естественно, что Бог Отец действует по отношению к нам, так же, как Он действовал по отношению к Иисусу. А учитывая, что мы рассматривали еще с вами тему, что мы являемся собственностью Иисуса, то мы с вами уже усвоили, что Бог не действует минуя Иисуса, следовательно, любые действия Бога Отца всегда происходят через Иисуса, которым является Господом всех живущих на земле. Но мы с вами рассматриваем эти моменты для того, чтобы опять-таки не впадать в крайности, не впадать в какие-то дискуссии, которые сами по себе безосновательны. И вот первая вертикаль, которую мы отметили, это вертикаль вниз от отца к сыну. Это как и используя что Бог Отец формировал отношения со своим сыном Иисусом. В свете этой вертикали я могу рассматривать то, что ожидает от меня Бог Отец. Следующая вертикаль. Это вертикаль вверх. Как и используя что сын Божий Иисус формировал отношения с Богом Отцом. Есть то, как Бог Отец действовал по отношению к Сыну, есть как Сын действовал по отношению к Отцу. И тот, и другой есть истина. И следующее направление, оно по горизонтали, это как и используя что Сын Божий Иисус формировал отношения с Его последователями. Это по горизонтали. Эти две вертикали и горизонталь помогают вам увидеть любой вопрос, получить на него ответ. Потому что дискуссии в отношении того, как действует Бог, как действует Иисус, что Он делает, чего не делает, много. И нам нужно рассматривать все эти истины. Поэтому сегодня мы начнем рассматривать с вами, как и используя что Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом. Я не думаю, что у вас часто будут возникать прецеденты, связанные с тем или чем иным вопросом, который вот в свете этого будет выясняться. Но это базовые дисциплины, которые помогают не создавать дополнительных каких-то ненужных высказываний в отношении того, как действует Бог. Вообще одна из особенностей нашего Бога, что говорить о Боге, минуя Его Слово, вообще бессмысленно. Поэтому всякий раз, когда кто-то начинает говорить о Боге, я прилагаю все усилия со своей стороны, чтобы этого человека все-таки поставить на основание. Я рекомендую вам тоже это делать. Хотя детям Божьим нравится говорить о Боге вне основания. И я даю вам совет. Неважно кто, верующий, неверующий, если они начинают использовать слово «Бог» и рассказывать вам что-то об этом, рекомендую вам сразу помочь им, в том числе и себе, сразу привяжите их к записанному слову. Я это делаю так. Если человек начинает что-то говорить о Боге, я говорю, стоп. Давайте не говорить о Боге вне того, что он сам о себе сказал. Есть то, что он о себе сказал. Есть то, что он сказал и записал. Давайте говорить о нем в свете того, что он сказал и записал сам о себе. Если человек говорит, вы знаете, эта книжка, ее написали непонятно кто, все. Как можно говорить о Боге без всякого на то основания? Поэтому сразу заканчиваю разговор, потому что дискуссия дальше бессмысленная и бесполезная, потому что безосновательная. Я не рекомендую вам вести с кем-то дискуссию, если в основании дискуссии не лежит то, что Бог сам сказал о себе. Сразу заканчивайте. Неважно, как она развивается, неважно с кем. Невозможно говорить о Боге вне того, что он сказал сам о себе. Это я так очень коротко обозначил. Итак, сегодня мы затронем с вами тему, как и используя что, Бог формировал отношения со своим сыном Иисусом. Вы знаете, что существует много как предположений, как и теорий, как он это делал. Как он это делал. Например, кто-то говорит, Бог в отношении своих детей будет делать то-то и будет это делать так. То есть есть опять-таки люди достаточно, которые по младенчеству своему говорят о том, что Бог будет делать и как Он будет это делать. Также говорят, что Бог делает это, а не делает это. Бог считает так, а не так. Бог будет обучать вас так, а не так. Бог это любит, а этого не любит. То есть люди говорят о том, что Бог делает и чего не делает. И если вы не знаете это в свете вертикали с Иисусом, то есть огромная вероятность, что им удастся подвести вас к этому. Вы скажете, брат Олег, а в чем здесь может быть проблема? Послушайте, если вы будете думать, что Бог так делает, а на самом деле Бог так не делает, то есть тот, кто может воспользоваться этим, чтобы представить, что то, что с вами происходит, это от Бога. Поэтому вам нужно быть во свете. Во свете, которое в данном случае мы всячески с разных сторон отрабатываем. Итак, вопрос. Как Бог Отец формировал и поддерживал отношения с своим Сыном? Я задам вам ряд вопросов, которые просто сейчас выровняют ход наших мыслей, а потом перейдем к настоящей теме. Вопрос первый. Что делает Бог или чего Он не делает? Через кого в Писании можно увидеть и узнать истину? Подождите, Бог явился во плоти? Явился. В ком Он явился во плоти? В Сыне. Значит, еще раз вопрос. Что делает Бог и чего Он не делает, через кого в Писании можно увидеть и узнать истину? Через Иисуса. Совершенно верно. Еще раз обозначу. Послушайте, то, что я говорю, возможно, оно как-то навязчиво звучит, потому что я снова и снова повторяю. Но я снова и снова повторяю, потому что я снова и снова наблюдаю на то, что нету твердого основания, нету краеугольного камня. То есть дети Божьи ведут дискуссии, какие-то диалоги, какие-то исследования. Причем, что все это они ведут без всякого основания. Вы не можете строить все, что связано с Богом, без основания, которое Он уже положил. Поэтому что делает Бог и чего Он не делает, через кого в Писании можно увидеть и узнать истину? Только через явленного Бога во плоти, в Сыне Иисусе. Вопрос второй. Как Бог что-либо делает, как или через кого можно это узнать в Писании истину? Опять-таки через Иисуса. И следующий вопрос. Как Бог будет кого-либо обучать и что-либо использовать для обучения? Через кого можно узнать это в Писании истины? Опять-таки через Иисуса. Послушайте, то, что вы сейчас слышите, поможет вам иметь свет в вопросе того, что вы слышите. Потому что если то, что вы слышите, без света, вас очень легко увести в тьму. У вас должен быть светильник. И этим светильником является Иисус. Поэтому, если вы что-то слышите, что Бог будет делать то-то и то-то, вы должны сразу включить свет. Иначе дьявол потом скажет, это Бог. С вами что-то происходит, и дьявол говорит, это Бог. И когда вы услышите, что это Бог в своем уме, опять-таки, конечно, в своем уме, то особенного дерзновения для молитвы у вас уже не будет. Следовательно, сама цель дьявольская будет достигаться без сопротивления. Поэтому, рассматривая Иисуса как духовный образец, мы опять-таки рассматриваем то, чего делает Бог, то, как Он это делает и чего Он не делает. Значит, нужно взять Иисуса и в свете Него посмотреть, делает Бог так или не делает в отношении своего Сына Иисуса. То есть мы берем Бог, берем Иисуса и смотрим, делает ли это Бог в отношении Иисуса. Давайте еще раз вставим. Почему мы смотрим эту вертикаль вниз? Потому что мы в нем. Делает ли это Бог в отношении Иисуса так, как это говорят, что Он делает? Говорил ли Бог так или не говорил в отношении своего Сына Иисуса? Брат Олег, подождите, но как мы можем себя рассматривать? Потому что мы в нем. И обучал ли Бог таким способом своего сына или не обучал? То есть эта вертикаль вниз помогает нам увидеть, как действует Бог, что Он использует и как Он не действует и что Он не использует. Поэтому вы всегда можете знать, как Он действует и что Он использует и как Он не действует, чего Он не использует. Все это просматривается истинно только в случае и Он, Отец и Сын. Вот так оно будет. Итак, первая вертикаль, которую мы начнем рассматривать, это что использовал Бог в формировании и поддержке отношений с Сыном. Что использовал Бог? То есть, извиняюсь, как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном. Для изучения в этой вертикали нам придется немножко детализировать. То есть мы обозначим две детальки. Деталь первая. Что именно использовал Бог в формировании и поддержании отношений с Сыном? Что именно? И как он это делал. То есть вот такие два вопроса, на которые мы получим ответ. Эти два вопроса помогут нам увидеть детально, как и используя что Бог формировал отношения со своим сыном Иисусом, следовательно, нам придется это ожидать, потому что это будет именно так же. Итак, что использовал Бог в формировании поддержки отношений со своим сыном? Мы сейчас приведем немножко в порядок. Учитывая, что мы имеем тело, нам нужно сразу поставить правильный взгляд на наше тело. Иисус был во плоти? Да, значит, у Иисуса было тоже тело. Возникает вопрос, использовал ли Бог тело своего сына? Давайте дадим ответ на этот вопрос и закроем его, чтобы он нас не отвлекал. Потому что иногда рожденные свыше по своему младенчеству и все-таки руководствуются своим телом. Хотя, если посмотрим сейчас по контексту, то мы увидим с вами, что Иисус никогда не руководствовался своим телом. У него было тело, тело, которое имело органы чувств. Органы чувств, которые передавали ему информацию о внешнем или внутреннем происходящем. Но Иисус никогда этим не руководствовался, так как читаем. Иоанна 8 глава 15 стих. «Вы судите по плоти, Иисус говорит, а я не сужу никого». Судите по плоти, я не сужу никого. Римлянам 8:1. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Римлянам 8:8. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. И прочитаем Коринфянам 5 глава, 1 Коринфянам 5 глава, 16 стих. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, как сына Марии и Иосифа, то ныне уже не знаем». Итак, из этих стихов, я сделал очень короткую подборку, из этих стихов очевидно, что Иисус никогда не руководствовался органами чувств. Следовательно, Отец не использовал органы чувств для того, чтобы вести, направлять и строить отношения со своим сыном. Закрепили это? То есть давайте снимем это в целом, как бы с хода даже наших мыслей. Отец не использовал органы чувств. А теперь я прочитаю базовый стих, который поможет нам понять, что использовал отец для того, чтобы строить отношения со своим сыном. Или что использует отец для того, чтобы строить отношения со своими детьми, в том числе, естественно, и с нами. Иоанна 4 глава 23 стих. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу или строить отношения с отцом в духе и в истине. Ибо таких поклонников ищет себе отец». То есть, смотрите, Иисус очень четко обозначил два направляющих. Это дух и истина. Дух и истина. Давайте я очень коротко обозначу, о чем идет речь. Идет речь о духе человека, и идет речь о истине, о записанном или сказанном в дух слове. Еще раз повторю. Речь идет о поклонении в духе или в духе человека, в духе, не плоть, а в духе. И речь идет об истине или записанном, или сказанном Духом Божьим слове. Вот два направления. То есть сложно здесь запутаться. Чтобы запутаться, надо что-то помог. И я постараюсь до вас донести это в свете Иисуса, чтобы вы выставили эти два направления. Уж как уж проще можно было сказать, что Бог ищет поклонников в духе и в истине. Но здесь заблудиться сложно. Следовательно, все остальное должно чему-то соответствовать. Итак, Бог Отец для общения с Сыном использует дух своего Сына и истину, или записанное, или сказанное им слово. Еще раз. Бог для общения со своим сыном использовал дух своего сына и истину, то есть записано или сказано им словом. На сегодняшний день это не отменено и не изменено. Это остается в силе и в постоянстве. Это полностью согласуется с тем, как Бог это делал в отношении первого Адама. Как строились отношения с первым человеком Адамом? Давайте прочитаем и кое-что обозначим оттуда. Читаю вам из Бытия 1 глава, 26 стих. Напоминаю, что Бытие 1 и 2 глава – это совершенная воля Божия. Иисус назван последний Адам, или тот, кто вернул нас в совершенную волю Божию. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, и да владычествуют, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил им, и сказал им». Послушайте, то, что Богом сейчас сказано, это то, чем человек должен был руководствоваться. «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всем животными, присмыкающим по земле». То есть, если бы у человека возникал вопрос, чем я должен заниматься, что бы ему говорило слово «плодитесь», «размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте». Если бы Адам спросил, как мне плодиться, Дух Божий начал бы учить его, как плодиться. В Писании написано, Дух Святой научит вас чему? Всему. Но в соответствии с чем? С волей Божией сказанной. Чтобы вы понимали, что Дух Святой никогда не учит вразрез с уже сказанной, реченной волей Божией. Поэтому любой вопрос в соответствии с волей Божией Духом истины всегда будет разворачиваться. Если вы задаете Богу вопрос, который никак не соответствует воле Божией или истине, то вы не будете иметь ответа от Духа истины. «И сказал Бог, вот я даю вам всякую, это 29 стих, всякую траву, сеющую семя, которое есть на земле, всякое дерево, в которое плод древесный, сеющие семя, вам сие будет в пищу. А всем зверям и всем птицам небесным и всякому присмыкающейся земле, которая душа живая, дал я сию зелень травную в пищу. И стало так». То есть это было слово Божие, которое слышал Адам и которое лежало в основании всего того, чем он должен был руководствовать. Вы скажете, брат Олег, так он здесь почти ничего не сказал. Нет, он сказал очень много. Другое дело, что Дух Святой помогал бы человеку это ложить в основание. Давайте я вам кое-что обозначу. Если вы не будете рассматривать записанное здесь как основание для ваших взаимоотношений с Богом, с Иисусом и с Духом Божьим, то вас очень легко будет отвести куда угодно. На чем строится религия? На отсутствии вот этого основания. На чем строятся вообще какие-то непонятные движения? Опять-таки на отсутствии этого основания. Я вам примерно подскажу, как это выглядит. Что такое конституция любого государства? Это базовый документ, на основании которого или в соответствии с которым должны издаваться все последующие законы. То есть все законы берут свое начало из Конституции. А теперь скажите мне, если я хочу подменить закон, что мне нужно сделать? Подменить статью в Конституции. Вот что они делают в основном. Чтобы какой-то закон направить в нужное себе направление, нужно подменить статью Конституции. Вот на сегодняшний день все, что стараются делать религиозные движения, подменять статьи Конституции или добавлять что-то сюда, чтобы это было в соответствии с тем, что они говорят. И если при этом Иисус не является светильником, очень легко подменить статью Конституции, потому что ни к чему не привязан. Поэтому чаще всего подменяются статьи именно те, которые представлены в посланиях. Потому что статьи, которые представлены в посланиях, они часто очень как бы без Духа Божьего, можно туда повернуть, можно туда. Вы никогда не можете повернуть туда или сюда Иисуса. Но вы можете повернуть туда или сюда, сказанное апостолом Павлом. А Иисуса не повернете. А я всегда говорю, изучайте сказанное апостолом Павлом в свете Иисуса. Тогда вы не повернете. Но если апостол Павел альфа и омега, тогда очень легко можно куда-то его завернуть. Поэтому деноминационные взгляды чаще всего руководствуются посланиями. Деноминационные взгляды. Но проверить какой-то деноминационный взгляд вы не можете из посланий в послания. Если вы хотите проверить какой-то деноминационный взгляд и найти в нем действительное искажение, вам придется взять Иисуса и пропускать этот деноминационный взгляд через Иисуса. Вы скажете, брат Олег, ну это вообще, это как, это, как мы этому научимся? Просто научитесь пользоваться Иисусом как светильником. Посмотрите на его жизнь, посмотрите на вертикали отношений. Вам очень легко будет видеть это в вертикалях отношений. Потому что если вы знаете, как Бог относится к Иисусу, так Он относится к людям, так Он относится к детям, к своим детям. И кто-то, если хоть что-то будет говорить вразрез, вы будете сразу знать, что это не соответствует Его воле. Итак, Адам должен был руководствоваться сказанным Богом. Это должно было для него быть как основание, на котором строились бы их отношения. И прочитаю еще из Бытия 2 глава 19-20 стих. Господь Бог образовал с земли всех животных полевых и всех птиц небесных. И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевых. Давайте здесь остановимся. Чем руководствовался Адам, когда давал название? Тому слову, которое приходило из его духа. Подождите, но слово приходило из его духа, основываясь на том, что было сказано Богом. Владычествуйте. Послушайте, если бы Бог не сказал «владычествуйте», ни одно из сказанного Адама вслух не имело бы власти над тем, что он говорил. Вам могут сказать, на основании чего вы говорите, как власть имеющий? Кто вам разрешил говорить? Если вы не знаете какой-то стих из Писания, то вас очень легко поставить под сомнение. Какое вы имеете право называть себя детьми Божьими? Не пытайтесь оправдываться, скажите, я это право не брал, он сам меня так назвал. Кто вас так назвал? Бог назвал. Бог вас так не называл. Вы должны знать стихи из Писания. А те, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть сынами Божьими. Если вы не знаете этот стих из Писания, конечно, на чем вам стоять? А в определенных движениях, религиозных движениях, вас обязательно будут оскорблять, если вы будете называть себя сынами Божьими или дочками Божьими. А если вы назовете себя еще помазанными, то вы получите вообще по полной программе. И вам придется объяснить, почему вы назвали себя помазанным, на основании чего вы назвали себя помазанным. А если вы называете себя святым, то вам придется очень даже подраться Словом Божьим, чтобы доказать им и дать им понять, что святое – это нормальное слово, это не оскорбительное слово и не возвеличивающее слово. И мы святы лишь потому, что Дух Святый в нас. И наша святость определяется Духом Святым, а не нами самими. Но это вам придется сказать, опять-таки привязаться к Слову. Вы спросите, Иисус находится Духом Святым в вас? Да. Значит, вы святы. Нет, я не свят. Но как ты можешь быть не свят, если Дух Святой Иисуса в тебе? И возникает тогда конфликт. У них конфликт, не у вас конфликт. Но если вы привязываетесь к Иисусу, тогда сразу приходит порядок. Они скажут, никто не праведен, все, нет праведных ни одного. Вы скажете, подождите, Дух Иисуса в вас? Он скажет, да. А Дух Иисуса праведен? Да. Значит, вы праведны? Нет. И вот тут создается конфликт. И когда вы поможете людям в этом конфликте определиться, так Дух Господень в вас или не в вас? Вы соединяющиеся с Господом или не соединяющиеся с Господом? Если вы соединены с Господом и Дух Господень в вас, значит, то, какой Дух, такой и вы. Но как я могу называть себя праведным, если я еще совершаю ошибки? Дух праведен, не тело и не душа. И вам придется с этим человеком поработать. Поэтому само руководство Адама в Эдемском саду, оно базировалось на том, что Бог сказал в отношении его. Почему Адам мог делать то, что он мог делать? Потому что Бог сказал. Если бы Бог не сказал «владычествуйте», Адам бы не мог давать название. Потому что название может давать только тот, кто владычествует. Ловите саму. То есть только то, что сказано, реально реализуется. Когда вы поймете, что последний Адам и Иисус, он действовал в соответствии с тем, чем действовал первый Адам. Потому что последний Адам не пришел принести что-то новое. Он пришел утвердить то, что первый Адам не смог утвердить. Власть и могущество Слова Божьего. Если вы поймаете эту простую нитку, что Иисус не отменял волю Отца, меня до сих пор удивляет, как рожденные свыше, читая первую и вторую главу книги Бытие, ставят под сомнение то, что Бог уже сказал. Задают вопрос. Задают вообще абсурдные вопросы. Подождите, если Бог сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ее, владычествуйте. Какой вообще можно задать вопрос, что Иисус пришел это отменить? А мы не будем плодиться. Подождите, Иисус пришел отменить, что вы плодились? Он пришел отменить волю Отца? И вот такие разные абсурды. Но Иисус же сказал, будете как ангелы. Послушайте, если вы до конца не поняли то, что Он сказал, то не делайте себя ангелами. Вы никогда не будете как ангелы. И никогда не стремитесь быть как ангелы. Поэтому вот эта путаница, потому что Иисус не стал стандарт и образец. Иисус вообще не рассматривает иногда как стандарт и образец. Поэтому гораздо проще иметь отношение с апостолом Павлом и со всеми остальными. Потому что как только вы возьмете Иисуса, деноминация сразу рухается. Просто рушится все. Высвечивается все сразу. Хотя и слова же апостолов, всех апостолов, нужно рассматривать в свете Иисуса. Тогда вы увидите их правильно. Не то, что вы их отмените. Вы не придадите им трактование, которого как такового там нету. Потому что очень часто словам апостолов придают смысл, который они не вкладывали. Но когда вы смотрите в свете Иисуса на слова апостолов, у вас не получится придать им желаемый смысл. Так как в свете Иисуса они звучат совсем по-другому. Или имеют другое трактование, истинное. Поэтому Сын Божий, последний Адам, не был ведом как-то по-другому. Он действовал на основании тех же сказанных волей Божией, которым было сказано и в отношении первого Адама. Вот что сказано о Сыне Божьем. Иоанна 1 глава 14 стих. Слово, клятва, обещанное, стало плотью. И обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. А теперь скажите мне, если Слово стало плотью, клятва воплотилась, будет ли клятва идти вразрез с клятвой? О, я вас загнал в угол. Хорошо, пойдем с другой стороны. Если слово стало плотью, будет ли слово идти вразрез с уже сказанным словом? Нет. Потому что сказанное слово будет подтверждено словом во плоти. Иисус – слово, клятва, исполнение обещанного данного Аврааму. Иисус никогда не будет. Вы знаете, что все, что делал Иисус, все, о чем Он говорил в соответствии с обещанным Аврааму. Аврааму было обещано, в семени твоем благословлятся все племена земные. Само служение Иисуса было исполнение обещанного. Если вы берете служение Иисуса в разрез с обещанным Аврааму, вы не увидите его служение. Потому что все служение Иисуса – это исполнение обещанного. Слово, клятва, стало плотью. Конечно, в определенной степени все разрывают, и так никто не смотрит. Но потому и не видят. Иисус пришел исполнить обещанное Аврааму. Аврааму было дано вполне конкретное обетование. В семени твоем благословятся все племена земные. Поэтому Иисус, поступав в соответствии с обещанным, реализуя обещанное в соответствии со всеми теми пророчествами, которые были сказаны о нем, как о грядущем Мессии. Иисус никогда не действовал вразрез с уже сказанным, потому что он был явление сказанным. Дай Бог, чтобы это в вас закрепилось. Возможно, вы скажете, брат Олег, я пока не знаю, что с этим делать. Не, вы понимать будете, что с этим делать. Потому что, когда вы читаете Библию, и вы читаете про Иисуса, вы должны понимать, почему Он делает то, что Он делает. Потому что ваши отношения с Ним, они тоже на чем-то базируются. Почему Иисус в вашей жизни будет делать то, что Он будет делать? На основании чего? На основании обещанного. Вообще, все служение Иисуса каждому человеку всегда базируется на основании обещанного. Если вы не знаете обещанного, вы не знаете, на чем строить ваши отношения. Если вы не знаете обещанного, вы не знаете, что ожидать от него. Вы не знаете. Поэтому сатана прилагает все усилия, чтобы люди, живущие на земле, не знали обещанного. Потому что если вы не знаете обещанное, вам можно сказать все, что угодно. Когда вы знаете обещанное Богом, сказанное Богом, вас очень тяжело обмануть. А следовательно, и обладать вами тоже тяжело. Следовательно, все, что будет говорить Бог своему Сыну Иисусу, через кого-либо, когда-либо, где-либо, всегда будет соответствовать сказанному Богом о нем. Иисус говорил: «Я говорю то, что видел у Отца моего». Видел где? Видел в Слове. Но можно так: видел в Духе посредством Слова. Слово Божие богодухновенное. Само чтение Слова Божия всегда имеет живительный эффект. То есть, когда вы читаете, оно контактирует с вашим духом. И когда то, что говорится в Слове, имеет отношение к вам, оно начинается создавать активность. То есть оно начинает касаться вас. Оно начинает питать вас. И оно как будто проговаривает к вам лично. Иисус, когда читал пророков, любое чтение пророков, это был диалог с Отцом. Потому что все пророки говорили о нем. То есть буквально, когда Иисус, или в то время, когда Иисус читал пророков, он знал, что это все говорится о нем. И все говорило к нему. О чем или о ком? О нем. Вы скажете: брат Олег, а когда я читаю, я могу где-то про себя? Конечно. Вы же новое творение. Вы же в нем. Когда вы читаете про него, вы читаете про себя в нем. Пошлите дальше. Нам нужно постараться не оторваться. Потому что этот сам материал, он немножко такой сложноватый. Тут важно научиться привязаться к Иисусу как стандарту и образцу, и вот рассматривать его как свет. Импровизация исключается. Я знаю, что дети Божьи любят импровизировать, но поверьте, в отношениях с Богом импровизация полностью исключается. Все должно быть в соответствии с стандартом и образцом, который является Сын Божий. Когда мы читаем период земного служения Иисуса, мы очень часто встречаем такую фразу: «Да сбудется реченное». Послушайте, «Да сбудется реченное». «Да сбудется реченное» относится к пророкам. Я прочитаю вам эту фразу, потом, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Матфея, 1 глава, 22 стих. «Все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророков, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Послушайте, это событие произошло на основании чего? На основании сказанного. Да сбудется реченное. Вообще, если проследить все, что связано с Иисусом, это реченное. То есть Иисус, как Бог, как Слово, явленное во плоти, он всегда действовал в соответствии с реченным. В соответствии с реченным. Подождите, брат Олег, давайте немножко вернемся к тому, что говорится об Отце. Послушайте, Отец действовал по отношению к Сыну в соответствии с тем, что Он сказал прежде. Неужели вы думаете, что в отношении вас будет кто-то действовать в разрез с тем, что сказано? Никогда. Никогда. Подождите, брат Олег, а если мне кто-то откроет книгу Ветхого Завета, вы скажете: стоп. Что значит «я скажу стоп»? Вы скажете: стоп. Скажите: я нахожусь в Иисусе. Я нахожусь в Его Духе. Вы не можете рассматривать меня в Иове. Вы не можете рассматривать меня в Иисусе Навине. Вы не можете рассматривать меня в Моисее. Почему вы приводите мне пример Моисея, в котором я не нахожусь? Приведите мне в пример Иисуса. Ну, вы же понимаете... Стоп. Если вы не можете привести мне в пример Иисуса, говоря мне о том, что Бог будет делать и чего Он не будет делать в отношении меня, то значит, вы не можете обосновать эти действия. Брат Олег, подождите, а что брать из Ветхого Завета? В Ветхом Завете открывается Бог каждому из нас. Открывается то, какой он в Иисусе. Открывается то, что он делает, и того, чего он не делает в Иисусе. Но многие действия Бога в отношении людей в период Ветхого Завета были во многом связаны с тем, что они были не безупречны, несовершенны, и они не были рождены свыше. И если Бог мог сказать Иеремии, что видишь ты, то вам это грех. Поэтому вам он никогда не скажет, что видишь ты. Если Гидеон мог сказать Богу, а пусть теперь будет роса, а там не будет, то если вы так будете делать, вам в грех. Гидеон не был рожден свыше, он не знал Бога. Поэтому в отношении их он поступал в соответствии с тем, насколько они были отделены. Вы не отделены, вы одно целое с Богом. Поэтому не рассматривайте их в себе, а себя в них. Не рекомендую вам, потому что так происходит путаница. И на сегодняшний день очень часто используют ветхозаветные образы по отношению к новым творениям. И эта путаница такая серьезная, что потом рожденные свыше даже не знают, за кого хвататься. Хотя у нас есть только один образец, в свете которого мы должны изучать все, что мы изучаем. Но если вы его не выставляете как стандарт и образец, то вас запутать очень легко. Можно взять любой образ Ветхого Завета, представить вам этот образ и загнать все эти образы в вас в такой угол, что вы потом оттуда долго не выберетесь. И именно это делается в определенных деноминациях. Детям Божьим выдаются такие образы, в свете которых они живут только в страхе. Не в вере, не в любви, а в страхе. И в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви. Их загоняют в страх, и естественно, что все, что они могут, это только бояться. Боятся лидеров, боятся всех, кругом боятся. Брат Олег, подождите, но они и Бога боятся. Как вы можете любить Бога, которого вы боитесь? Вы не можете любить и бояться одновременно. Потому что боящийся несовершен в любви. А если вы не любите Бога, то как вы можете строить с ним отношения, если вера действует любовью? Поэтому дьявол прилагает все усилия, чтобы дети Божьи боялись Бога. Потому что как только они его боятся, они не могут его любить, а значит не могут строить с ним отношения. Бога нужно почитать, Бога нужно любить. И поверьте, он знает, как через любое почтение изменить или то, что нужно внести коррективы. Хорошо, давайте вернемся к Иисусу. Мы уже потихонечку начинаем видеть, что Отец, строя отношения со своим Сыном, всегда строил, исходя из того, что Он сказал. Слушайте, если Бог назвал вас новое творение, как Он будет строить вам отношения, исходя из того, что Он сказал? О, Отец, мне уже 82. Кто сказал? Ваше тело сказало? А не написано ли, новое творение, старое прошло. Вы с кем разговариваете, когда вы ему рассказываете, кто вы есть? Когда дети Божьи уже это поймут? Вы не можете с Богом разговаривать, используя то, что вам говорит ваше тело. Это абсолютно не аргумент. Потому что если вы хотите поговорить с Богом, вам придется разговаривать на основании того, что Он сказал о вас. И если Он чего-то о вас не говорил, то не говорите Ему это, потому что вы говорите Ему то, что сказал о вас дьявол. Жестко, брат. Это не жестко. Так Иисус строил отношения с Отцом. Отец всегда строил отношения с Сыном, исходя из того, что Он сказал о Нем. А Сын строил отношения с Отцом, исходя из того, что сказал Отец. Это порядок. Возможно, для ума это не совсем легко. Послушайте, но это порядок. Это истинный порядок. Если Отец сказал, то я не собираюсь говорить другое. Потому что Он ожидает от меня именно, что я так буду действовать. Отец никогда не ожидает от нас вразрез с тем, что Он сказал. Если Он назвал тебя новое творение, то Он ожидает, что ты будешь поступать в отношении с Ним как новое творение. Если Он сказал, что в тебе пребывает Дух Божий, то Он ожидает, что ты будешь поступать по отношению к Нему, исходя из того, что в тебе Дух Божий. Если Он сказал, что ты все можешь в Духе Божьем, то Он ожидает, что и ты так будешь говорить, и будешь так поступать. А если ты рассказываешь Богу о своих немощах, то о чем ты Ему рассказываешь? Это вообще тема, она сама по себе такая заводная. Потому что все эти Иисуса приходят в абсолютный порядок. То есть мы с вами сейчас обозначаем, что именно мы обозначаем. Что использовал Бог в формировании и поддержании отношений с Сыном. Что использовал Бог? То, что Он о Нем сказал. То, что Он о Нем сказал. Поэтому все, что Бог говорил Иисусу, Он говорил Иисусу в соответствии с тем, что Он уже сказал. Смотрите, как прям, ну, легко ж, несложно, да? Когда Иисус читал записанное в пророках, Он читал и знал, что это касается Его. Поэтому, когда Бог с Ним разговаривал, в Его дух, Он всегда говорил в соответствии с тем, что Он уже сказал в пророках. То есть одно другому никогда не противоречило. Послушайте, все, что Бог будет говорить к вам, ваш дух, никогда не будет противоречить тому, что Он уже сказал. Никогда не будет противоречить. И если Он вас назвал или вам такое сказал, Он никогда не будет говорить другого. Как одна сестра подошла ко мне и говорит: брат Олег, вы знаете, что Бог сказал мне немножко поболеть. И я говорю: подождите. Но если вы ранами Иисуса исцелились в прошедшем времени, то как поболеть может вообще к вам пришиться? Я это все вещи обозначаю, чтобы в целом понимали, что Бог никогда не строит отношения с своими детьми в разрез с тем, что Он уже сказал. Если Он сказал «исцелились», то это уже факт. И Он не будет с вами говорить об исцелении в форме времени еще несовершенной. Потому что Он уже сказал «исцелились». Брат Олег, подождите, но я еще не исцелился. Кто вам сказал, что вы не исцелились? Ну, тело мне говорит. Ну, тело истину говорит вам? Нет. Ну, так от чего вы реагируете это как на истину? По-моему, вашему телу нужно объяснить истину. Вы видите, какой свет сразу приходит? Вот в свете Иисуса этот свет приходит. В какой-то случай, в какой-то степени вам придется там больше молчать, чем говорить. Поэтому Иисус всегда взаимодействовал с Отцом, руководствуясь тем словом, которое Отец сказал о Нем. И Отец строил отношения с Сыном, исходя из того, что Он сказал о Нем. О Нем. Итак, что использовал Бог в формировании и поддержании отношений с Сыном? Для формирования и поддержания отношений с Сыном, со своим Сыном Иисусом, Бог использовал записанное и сказанное в Дух Слово Божье. Записанное и сказанное в Дух. В Дух никогда не говорилось в разрез с записанным. А записанное всегда соответствовало тому, что говорилось в Дух. Оно одно другое дополняло, подтверждало и утверждало. Я сейчас то, что я говорю, я не хотел бы, чтобы вы воспринимали только по отношению как к Иисусу. Потому что мы говорим, что Иисус есть свет. Мы говорим о том, что все эти Его нам открываются, как и что использует Отец. Следовательно, когда Отец будет говорить к вам ваш дух, Он будет говорить в соответствии с чем? С тем, что Он уже сказал. А если говорится что-то не в соответствии, то оно уже говорится не в дух, а в ум. Потому что только в ум может прийти что-то не в соответствии с тем, что сказано уже в слово. Вы понимаете, как легко поймать разницу? Когда что-то приходит в ум, я не знаю, это в ум пришло или в дух. Послушайте, когда что-то приходит не в соответствии со словом, оно может прийти только в ум. Потому что если вам что-то приходит в дух не в соответствии со словом, рождайтесь свыше, как можно быстрее. Потому что там Дух Святой, там Дух Истины. Вот там не может быть что-то вразрез с истиной. Брат Олег, вот что-то мне в моем духе говорит, что я еще не рожден свыше. Ложь, ложь и еще раз ложь. Если вы приняли Иисуса Спасителем и верите, что вы рождены свыше, то кто-то вам врет. И этот врет либо в вашем уме, либо вы еще не каялись и не рождались свыше. Либо вы уже отреклись от своего рождения свыше. Вот такие путаницы происходят. Я как-то общался с одной сестрой. Она ко всем приходила и говорила: вы знаете, помолитесь за изгнание беса из меня. Я говорю: подождите, кто вам сказал, что у вас бес? Ну, я знаю, что во мне бес. Я говорю, давайте мы с вами согласимся, что вы храм Духа Святого, и прямо сейчас своими устами посвятите свой дух, душу и тело Иисусу. Я уже это делала не раз. Я говорю, подождите, кто сказал, что вам бес? Ну, мне там сказал один парень, что вы так себя бабка ведете, как будто вы бесноватая. Я говорю, подождите, вы верите, что через него говорил Бог? Нет. Так я говорю, зачем вы это сейчас с этим ходите и всем рассказываете? А она теперь всем по церквям ходит и просит помолитесь. Потому что кто-то когда-то сказал этот бред. И я, знаете, заметил, что люди действительно, даже рожденные свыше, руководствуясь своим умом, гораздо с большей легкостью принимают бред. Потому что бред как-то близок, знаете, с мудростью земной в голове. Вот когда кто-то говорит бред, они его слышат. Когда кто-то говорит истину, что? Удивительно, да? Не, я вам говорю и для себя тоже говорю. Потому что я знаю, что если что-то реагирует на бред, это значит активен ум. Дух Святой на бред никогда не реагирует. А ум, что сказали? Как вы можете такое на меня говорить? Какая разница, что на тебя сказали? Это что, истина? Нет. Ну так что ты обижаешься? Послушай, то, что тебя назвали так, они сказали правду о тебе? Нет. Так зачем ты слушаешь? Ну как они могли так сказать? Какая разница? Не ведают, что творят. Просто не ведают, что творят. Вот и все. Брат Олег, а если мне мое тело что-то говорит о мне? Не верьте своему телу. Вам придется своему телу проповедовать Евангелие. Послушай сюда мое тело. Брат, это ненормально разговаривать со своим телом. Ну тогда Иисусу первого объясните, что с деревьями разговаривать вообще ненормально. Давид вообще говорил, душа моя, слушай сюда. Слава Господа. Хорошо, я это вам коротко объясняю, чтобы вы понимали, что Бог Отец формировал отношения с своим сыном посредством того, что он сказал о нем в пророках. Иисус никогда другим и ничем не руководствовался. Поэтому, когда к нему приходили, как его братья, как его последователи, как книжники и фарисеи, ему абсолютно было все равно, что они говорят. Абсолютно все равно. Потому что все, что ему нужно было знать, уже было сказано отцом. Но неужели, я говорю, ухватитесь за это. Все, что говорится кем-либо, когда-либо, если это не записано вот здесь, Господь, прощаю. Вот и ваша вся позиция. Все. Брат Олег, они меня назвали идиотом. Скажите, вот ты поистине идиот? Нет. Ну так зачем ты это слушаешь? Ну как они могли так сказать? Какая разница? Не, я не могу. Ты уже булькает ходить. Послушайте, если вы так реагировали на истину, если вы так прореагировали на то, что вас сказал Бог, то вы бы уже ходили бы в славе. А я вам скажу, почему люди так реагируют. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, которая в голове у этого человека, она фокусирует его внимание на такие глупости. А на истину не фокусирует. Потому что истина вне мудрости земной. Потому он услышал слово «идиот», но не услышал новое творение. Послушайте, конечно. Потому что новое творение отлунивается в духе, а идиот отлунится в голове. И все. И он уже потерял покой. А, ну как? Как, у, а, да, и, у. И уже бегает. Хочет разобраться с этим человеком, кто имел право назвать идиот. Я вам говорю, что происходит. Но если бы этот человек посмотрел на себя в свете Иисуса, он бы сказал так: Отец, прости им, ибо не ведают, что говорят. Просто не ведают. Я знаю, кто я есть. Я есть тот, кем ты меня назвал. И это истина. А кем меня называют люди? Прости им во имя Иисуса. Вот это позиция. Если вы не заметите такую позицию, то всегда найдутся те, кто будут вам забивать гвоздики в спину. Забивать и забивать. И с каждым гвоздиком, на который вы реагируете, вы привлекаете еще 10 гвоздиков. это геометрическая прогрессия. Потому что дьявол никогда не оставит того человека, который реагирует на его глупости. Итак, что использовал Бог Отец, формируя отношения со своим сыном? Бог Отец использовал то, что он уже сказал про сына. Он ничего другого не использовал. Он записал и сказал, сын уже был проговорен. Уже был проговорен. Реченно. Да сбудется реченно. Давайте мы разберем следующий вопрос. Как Бог Отец это делал в отношении сына? Есть то, что он использовал, и есть то, как он это делал. Сейчас разберем, как он это делал. Когда мы читаем пророчества о грядущем Мессии, они в целом очень детально представляют все составляющие грядущего Мессии. То есть в Библии представлено очень огромное количество пророчеств. Каждое из пророчеств о грядущем Мессии – своего рода клеточка, которая соединяется с последующей клеточкой. И формируется образ Сына Божьего во плоти. Я не буду читать вам все пророчества, потому что вообще сама жизнь Сына Божьего Иисуса, она полностью прописана. Полностью. Прописана. Причем в вечность. В этом есть хорошо. Скажите, подождите, брат Олег, но я же в нем-то, что я тоже прописанный? Молодцы, наконец-то вы хоть заметили вот этот момент. Вы тоже прописанный. Другое дело, вы не говорите в отношении себя, да сбудется реченное. Хотя могли бы сказать. Так что я могу сказать, да сбудется реченное на Васю? Ну, конечно, да сбудется реченное на Васю. Подождите, брат Олег, а что же реченное на Васю? Ну, как тебя Бог назвал? Ну, Бог меня назвал... А как меня Бог назвал? Вот узнайте, как Бог вас назвал. Поэтому Иисус был прописан. Прописан в Слове. Поэтому как Бог Отец это делал в отношении Сына? Давайте мы этот вопрос и работаем. И рассмотрим. Очевидно, что Писание содержит подробное описание жизни и служения Мессии. Вопрос. Иисус, читая из Писания, эти записанные пророчества Божьи о себе, от кого он это принимал? От Исаии? От Иезекииля? От Иеремии? Нет. От кого? От Отца. От Отца. То есть мы сейчас с вами даем ответ на вопрос, как Бог Отец это делал в отношении своего Сына. Это говорит о том, что после того, как на земле появилось записанное в Завете Слово, Сын Божий не ставил целью только слышать голос Божий в своем духе и постоянно переживать знамения от Бога. С того момента, как у него был доступ к записанному Слову Божьему, Иисус внимал и в дух, и строил отношения с Отцом на записанном Слове. То есть записанное Слово Божие есть основание, на котором Бог строит отношения с участниками Завета. То есть когда Иисус читал записанное Слово Божие, он воспринимал его как обращение Отца к нему лично. И он смотрел на себя через Слово. И когда кто-то говорил с ним вразрез со Словом, кому Иисус отдавал преимущество? Слову. Послушайте, если кто-то с вами говорит вразрез со Словом, кому вы даете преимущество? Я бы рекомендовал вам, отдайте преимущество Слову. Потому что у вас есть Слово от Отца в отношении вас, и у вас есть Слово от людей в отношении вас. Подождите, кто истинный? Иисус, строя отношения с Отцом, как и Отец строя отношения с Иисусом, строили на основании того, что уже было сказано и записано в Завете. Как Бог это делал? Посредством Слова. То есть, когда Иисус говорил или читал Слово, Слово говорило к Нему. Когда вы говорите новое творение, наступит момент, когда Дух проговорит к вам. И это будет для вас Если проговорит душу, это будет откровение. Если проговорит дух, это будет рема. В зависимости, где это слово произведет свою работу. Поэтому Иисус строил, или Бог Отец строил, или делал в отношении Сына все посредством слова. Давайте я прочитаю. Иоанна 8, глава 26 стих. Иисус говорит: «Много имею судить о вас, но пославший меня есть истины. Что я слышал от него, как в духе, посредством записанного в слове, то и говорю». И вот что он говорил. И говорил: «Написано». Помните, как он сказал в храме: «Написано, что дом мой, домом молитвы наречется». Дом мой, домом молитвы наречется. То есть Иисус говорил из написанного. В другом месте Писания написано: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть записанное в Завете было для Иисуса светом в отношении того, что он слышал в духе, и того, что он слышал от людей. Посредством чего Бог действовал в отношениях с Иисусом? Посредством записанного слова. Читаем еще раз. «Но пославший меня есть истин, что я слышал от него, что я, и что я слышал от него. Не поняли, что он говорил им об Отце». То есть они не могли понять, давайте так, они задействовали ум, а ум и не может понять духовных вещей. Когда Иисус говорил, он говорил не для них, он говорил фактически для нас, для тех, кто будет рожден свыше. И когда Иисус являл, он являл для нас. Сын Божий в разговоре с учениками никогда не говорил, опираясь на сновидение или видение, но только на записанное и сказанное в его дух слово. Я хочу вам сейчас дать мудрость, которая пришла мне по ходу работы с настоящим материалом. Сын Божий вел людей к записанному Слову Божьему. Он прилагал все усилия к тому, чтобы люди не искали Бога вне его слова, так как именно так вел его Отец. Вы знаете, сколько людей сейчас ищут Бога вне Слова Божьего? Очень много. Люди платят огромные деньги, чтобы поехать куда-то в какие-то горы и найти там Бога. А найти Бога вне его слова невозможно. Потому что если вы найдете Бога вне его слова где-то на горе, то вы на горе построите здание. Вы понимаете, где ловушка? Вот почему определенные люди ездят куда-то, к какому-то дереву, разговаривают с каким-то деревом. Почему? Потому что возле этого дерева они подумали, что если возле этого дерева они услышали глас Божий, значит, только возле этого дерева они его услышат. И так многие наступили на грабли, потому что возле этого дерева проговорил не глас Божий, а проговорил кто-то другой. И есть целые движения, которых где-то кто-то к ним проговорил. Есть целые книжки люди написали, потому что кто-то им надиктовал. И они нашли Бога, вне слова. Послушайте, Бог не будет говорить и не будет давать вам еще одну Библию. Но он проговорил как будто якобы где-то кому-то и сказал то, что якобы не соответствует тому, что он уже сказал. Поэтому Сын Божий вел людей к записанному Слову Бога, прилагав все усилия, чтобы люди не искали Бога вне его слова, так как именно так его вел его Отец. «Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Иоанна 8:29. Откуда Иисус знал, что ему угодно? В соответствии с тем, что Бог уже сказал о нем. И когда в его духе поднималось задание от Отца, оно всегда соответствовало тому, для чего он пришел. Сказанное Бога Отцом в дух Сына всегда было в согласии с уже записанным словом в Завете. Иоанна 8, глава 30-31 стих. «Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: „Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики“». Подождите, а чей ученик Иисус? Отца. То есть то, что он говорит исходя из того, что в свое время было с отцом. То есть как Иисус был учеником отца, пребывая в его слове. Теперь он говорит, если вы пребудете в моем слове, то вы мои ученики. Подождите, а как Иисус собирался их вести? Посредством чего? Посредством того, как и отец вел Иисуса. Посредством чего? Слово. Прибудьте в слове моем. То есть как это делал отец? Если прибудете в слове моем. Именно так делал это отец. И дальше написано, то слово мое сделает вас свободными. Познайте истину. Познайте кого? Отца. Посредством чего открывался Бог Иисуса? Посредством слова. И посредством Духа. Дух открывал Отца, Слово открывало Отца, Дух открывал Слово. Оно ничего вразрез не и шло. И прочитаю из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». На что? На Слово. Дух истины не идет вразрез с истиной. Дух истины не идет вразрез с истиной. Мы сейчас с вами отвечаем на вопрос, как Бог Отец это делал в отношении Сына? Посредством Слова. Как Он делал? Посредством Слова. Как Он будет это делать в отношении нас? Посредством Слова. То есть, если я хочу, чтобы Бог Отец меня направлял, то Он будет это делать так же, как Он это делал в отношении Сына. Посредством чего? Слова. Скажите, Бог Отец использовал дьявола, чтобы направлять Иисуса? Использовал болезни, чтобы направлять Иисуса? Использовал травмы, переломы, чтобы направлять Иисуса? Нет. Почему тогда дети Божьи говорят, что Бог это делает? Потому что они не рассматривают Иисуса как стандарт и образец. Что использовал Бог Отец к Иисусу? Слово. Что использовал Бог Отец по отношению к Иисусу? Дух. Дух истины, который наставлял Иисуса на всякую истину. Отец работал с Сыном посредством Слова, посредством Духа истины, который наставлял его на всякую истину. Он не использовал болезни и немощи, он не использовал дьявола, он не использовал ничего, что не есть истинное. Если уже так, знаете, очень коротко обозначить, если вы считаете себя истинным, я имею в виду рожденным свыше, то вас вести нужно только через истину. Все остальное вас не касается, потому что все остальное не безупречно, а значит не истина. Поэтому Дух истины всегда ведет только в истине или в записанное слово. Записанное слово – это голос с небес, которому нужно внимать так же, как и голосу, звучащему в дух. И хотя дети Божии отдают предпочтение тому, что понятно для ума, слово остается словом. Слово остается словом. Давайте еще раз коротко обозначим основные моменты, которые мы уже увидели в сегодняшней встрече. Мы с вами сегодня отвечали на два вопроса. Два вопроса, которые помогли нам получить ответ на один большой вопрос. Мы сегодня отвечали на вопрос с вами. Общий вопрос. Как и используя что, Бог Отец формировал отношения со своим Сыном Иисусом? Как и используя что? Мы сначала давали ответ, что использовал Бог в формировании и поддержании отношений. Слово. Как Бог Отец это делал в отношении Сына? Говоря ему в дух, слово. То есть в любом случае, как бы вы ни пытались по-другому это представить, все всегда завязывалось на Слово. Все всегда завязывалось. Если вы увидите вот эту истину, то вам будет очень легко контролировать определенные процессы. Очень легко. Потому что вы все будете завязывать на Слово. Рекомендую вам завязывать это на Новый Завет. Особенно на период земного служения Иисуса. Потому что вам так легче будет изучать самого Иисуса. В Иисусе вы начнете видеть разные вертикали, горизонтали, которые мы уже с вами обозначили. То есть, как Бог действовал по отношению к своему Сыну? Посредством Слова. Как Бог это реализовывал? Посредством Духа, посредством Слова. То есть все и шло в Духе и в истине. Абсолютно ничего, никаких других импровизаций. Бог ничего, кроме слова и духа, не использовал. Как вам такой расклад? Я верю, что если бы это услышали когда-нибудь вообще те люди, которые говорят про болезни, про дьявола в отношении детей Божьих, возможно, бы они бы сами глазами прозрели. Потому что Бог истинный, использует только истину. И ничего, кроме истины. А тем более в отношении рожденных свыше. В отношении рожденных свыше. Потому что мы в нем, следовательно, если мы в нем, то в отношении нас будет использоваться то же, что он использовал в отношении его. В отношении его он использовал то, что он сказал, и использовал это посредством того, что он действовал духом. Все. И это нам тоже нужно ожидать. Хорошо. То есть, что касается вертикали, Бог по отношению к своему сыну, то эта вертикаль вся выстраивается посредством сказанного и записанного слова. Сказанного в дух и записанного, в данном случае, в Библии. Это не сложно. Поэтому, если кто-то или что-то говорит в отношении вас вразрез с тем, что сказал Бог, это не является истиной. И здесь вы выбираете, с чем согласиться, с истиной, то, что сказал Бог, или с тем, что сказал тот или иной человек. Врачи в большинстве случаев говорят факты. Не то, чего не существует, а факты. Но у нас есть истина, изменяющая факты. Поэтому, если врачи что-то сказали, не злитесь на них. Они получают деньги за то, что говорят правду. Но у нас есть истина, которая изменяет факты. И помните, что у нас есть вернейшее пророческое слово, которое изменит любые факты. Иисус всегда руководствовался тем, что сказал о нем Бог, и тем, что говорил ему Бог. Поэтому он всегда ходил в истине. И быть истинным не тяжело, если ты руководствуешься истиной. Если вы руководствуетесь тем, что сказал о вас Бог, то вы руководствуетесь истиной. Давайте поблагодарим сейчас Дух Божий. Материал был не совсем легкий, но я верю, что Дух Божий помог вам увидеть основные моменты, обозначить их и руководствоваться ими. Спасибо тебе, Господь Иисус, за то, что ты трудишься над нами и открываешь нам себя в слове. Мы принимаем с благодарением, что Духом истины твоей проливается свет на всякую тьму, и ты помогаешь каждому из нас смотреть на себя в свете того, что сказано, в свете того, что записано. Спасибо тебе, мы принимаем это. Мы соглашаемся, что то, что записано в Слове Божьем, мы есть. Мы есть тем, что Он сказал, мы есть. Спасибо тебе, мы принимаем, мы с этим соглашаемся, а на людей мы не будем обижаться во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Поэтому прямо сейчас мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа, Духа истины. Принимаем с благодарением действия Духа премудрости и откровения, которое да снимает всякое бремя и всякое ярмо с души каждого слушающего. Спасибо Тебе за то, что Ты помог нам привести в порядок эту вертикаль Бог по отношению к Сыну. Спасибо Тебе. Мы принимаем здесь порядок и благодарим Тебя за то, что это происходит именно так. И мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая доступна нам, которая могущественно действует в нашей жизни. И мы сеем свое семя веры, мы благословляем его, высвобождаем в своей жизни урожай, который да приходит и да наполняет житницы и кладовые во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. И также, Отец, я молюсь за ум каждого слушающего. И прямо сейчас я разрушаю всякую твердыню тьмы в их умах, мешающую принимать Евангелие, мешающую принимать Слово Божие, мешающую принимать исцеление, освобождение. Во имя Иисуса да уходит каждая твердыня, мешающая принимать Евангелие. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Слово веры будет действовать в их жизни могущественно. Спасибо Тебе, Иисус, за это служение, за это слово и за действие Твоего Духа, могущественное действие Твоего Духа. Мы благословлены тем, что мы услышали, и мы ожидаем, что мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.